Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам». Глава 3, стихи с 4 по 6. Надежда на плоть в спасении.
Откроем все вместе «Послание к филиппийцам», 3 главу. Я надеюсь, вы уже могли заметить, какое это богатое послание, какое актуальное послание для нашей церкви. И Бог уже много сказал нам через это слово, через эту книгу. И я надеюсь, что Он продолжит говорить нам. И все, что от нас Господь требует, быть внимательными к Его слову, тщательно вникая в Писание и применяя к своей жизни. Сегодня мы будем исследовать несколько стихов. 4, 5 и 6. Послание к филиппийцам, 3 глава, стих 4. 5 и 6. Кстати, я хочу объяснить, как выяснилось из беседы с некоторыми людьми в церкви, некоторые не понимают, что мы изучаем Слово Божие стих за стихом и удивляются, какие необычные темы мы выбираем. Друзья, мы ничего не выбираем, мы просто движемся стих за стихом и следуем тому, что Бог записал. Поэтому я никогда не мучаюсь над таким вопросом. О чем же проповедовать, Господи? О чем же проповедовать в следующее воскресенье? Я просто следую тому, что написано. И я не выбираю темы для проповеди. Их уже выбрал Бог. Все, что нам нужно, только разъяснять Его Слово. И сегодня мы будем говорить о бесполезности, о бессмысленности надежды на плоть спасения. Будем читать. Павел говорит о себе. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочный». Обратите внимание на третий стих. Третий стих заканчивается перечислением признаков истинно верующего. И в конце этого перечисления, в конце третьего стиха, третий признак истинного верующего – «и не на плоть надеющийся», то есть отрицание надежды на плоть. Мы говорили об этом достаточно в прошлое воскресенье. Истинно верующий, возрожденный человек, спасенный благодатью Христа, отрицает, какую бы то ни было, надежду на плоть в деле оправдания перед Богом. Надеяться на плоть – это значит думать, что я при помощи своих человеческих усилий могу заработать оправдание перед Богом или содействовать делу оправдания перед Богом. Так вот, истинно верующий отрицает такую надежду. Однако, друзья, несмотря на все предупреждения Писания, несмотря на то, что Слово Божие так ясно учит тому, что надежда на человеческие заслуги, на плотские достижения бесполезны. Несмотря на все это, и наша современность, и история церкви очень много свидетельствуют о том, что люди, заявляющие о принадлежности ко Христу, продолжают верить, либо в глубине души, либо уже совсем откровенно, верить в то, что я своими религиозными заслугами приближаю, зарабатываю свое спасение. Поэтому у нас в качестве вступления я бы хотел небольшой такой взгляд в историю церкви сделать, для того, чтобы показать, как это жило на протяжении веков в истории церкви, как это заблуждение, надежды на плоть жило в истории церкви. И затем, все это в качестве вступления должно прозвучать, и затем показать, как это может быть и в наши дни, в наших евангельских кругах. Ну, например, в конце V века христианство на Британских островах было в каком-то смысле изолированным. И там стали появляться необычные, доселе неведомые, скажем так, христианскому миру какие-то моменты нововведения. Так, например, принимая исповедь, священник стал устанавливать эпитимию, которую исповедующемуся необходимо было совершить для полного прощения грехов. Ну, скажем, человек, который хочет покаяться, он приходит к священнику, он раскаивается в каком-то своем грехе, и священник говорит: «И теперь для того, чтобы твой грех был прощен, ты должен сделать то и то, и то, и то, и то, и то». и назначает в соответствии обычно с этим грехом что-то противоположное. Ну, скажем, если кто-то воровал и покаялся в воровстве, то теперь он должен там... Если кто-то, скажем, отличался недисциплинированной жизнью, неорганизованной ленью там, или несдерживанностью в пище, то священник мог назначить несколько месяцев или лет постной пищи. В общем, какое-то действие нужно совершить. Человек приходит, исповедуется, и дальше ему дается какое-то действие, которое нужно совершать, действие послушания. Некоторые сегодня считают это наказанием, некоторые не считают, но сейчас не хочу об этом говорить. Но самое главное, поймите, идея в том, что для прощения грехов нужно что-то сделать. Что-то нужно делать, чтобы получить прощение, оправдание перед Богом в этом грехе. Наиболее экстремистские попытки угождения Богу при помощи достижений плоти встречались особенно тогда, когда монашество только стало развиваться в церковной истории. Самые эксцентричные выходки совершались якобы во имя духовности. Например, некоторые монахи неделями жили практически без еды, думая, что этим угождают Богу. Другие пытались научиться спать стоя посреди комнаты, пытаясь этим заработать расположение небес. Третьи всю ночь напролет постаивали по шею в ледяной воде. Четвертые устраивали себе такие маленькие кельи, что в них нельзя было ни сидеть, ни стоять, ни лежать. Один человек, я уже рассказывал о нем, прожил в такой келье 60 лет и нажил себе такой огромный горб, что, проходя по полю, был убит землепашцем, который по ошибке принял его за пробегающего волка. Все это попытки угодить Богу достижениями плоти. Одним из самых известных, наверное, монахов считается Симеон Столпник, 390-459 годы от Рождества Христова. В возрасте 23 лет он прожил 40 дней с прикованной к камню правой ногой, и только маленький кусок кожи защищал его щиколотку от железа тех кандалов, которыми он был прикован. Когда по истечению 40 дней с него сняли эту цепь, под ней насчитали около 20 жирных червей, которых Симеон отказался удалить, так как считал частью своего наказания, которому необходимо пройти, чтобы угодить Богу. Летом он закапывал себя в яму на весь день, и только с наступлением ночи его выкапывали. Однако наиболее знаменитым или известным его сделало нечто другое. В возрасте 33 лет он совершил то, что навсегда писала его в странице церковной истории. Он построил для себя колонну высотой 6 футов, ну, приблизительно 1,8 метра, около 2 метров, на которой прожил всю оставшуюся жизнь. Постепенно он увеличивал высоту колонны и увеличил ее до 60 футов над землей. Многие считали его святым человеком. Там была всего лишь небольшая площадочка, на которой он жил. Люди считали его святым человеком, который живет между небом и землей. На поклон к нему приходили множество народу, цари и императоры. При этом Симеон никогда не мылся, и всякий приходящий к нему на поклон чувствовал ужасное зловоние, которое исходило из его тела. Он постоянно наносил себе раны, не давал им затягиваться, позволяя червям питаться в них. Однажды, когда один червяк вывалился из раны, он положил его на место, сказав: «Ешь то, что тебе дает Бог». Одно из его религиозных упражнений было таким: касание лбом своих ног. И один поклонник однажды насчитал 1244 таких касания, и затем он сбился с счету. Люди, Библия так много говорит, что надежда на плоть бесполезна, что она безумна, это же так ясно написано. Но вся история церкви кричит такими вот примерами, печальными, трагическими примерами, надежды на плоть иногда, как вот в случаях, которые я только что перечислил, доходящих до безумия. Печально, друзья, но иногда даже высочайшие церковные иерархи призывали к зарабатыванию спасения делами, заслугами. Например, в XI веке папа римский Урбан II, призывая к первому крестовому походу, заявил: «Все, кто пойдет туда и потеряет жизнь, будь то в пути, или на море, или в бою с язычниками, тот час получит прощение грехов». Хотите прощения грехов? Идите в крестовый поход. И не на плоть надеющийся. Признак истинно верующего состоит в том, что он никогда не надеется на свои достижения в деле оправдания перед Богом. Как вы думаете, Все это религиозная экзотика, которая давным-давно миновала в прошлом, и сегодня, к нашему дню, может быть, это не имеет никакого отношения. Но, друзья, мне бы не хотелось, чтобы, смотря на все эти примеры, эпизоды, вы думали, что сегодня все гораздо лучше, и даже в наших евангельских кругах все намного прекрасней. Разве среди нас не может быть тех, кто, скажем, выполняет хорошие христианские традиции, обычаи, посещает служение, молится, поет, служит, жертвует, это все так прекрасно. Но только это становится ужасным, знаете, когда? Когда человек это делает не в результате спасения, не из любви к Богу, а ради того, чтобы заработать себе оправдание вот этими вот религиозными достижениями. Слышал об одной женщине, и мне сказали, что таких несколько в евангельских церквах, баптистских церквах, которые за свою жизнь родили около 20 детей. И в этом не было бы ничего плохого для их бессмертных душ, если бы они только не думали, что этим они спасаются через чадородие, зарабатывают свое спасение достижениями плоти, раздуваясь от религиозной гордости. Друзья, надежда на плоть спасений, связанная со всем вышеперечисленным. Сюда можно добавить и веру в безбрачие. Было такое движение в евангельских церквах, оно сейчас угаснет, когда некоторые женщины не вступали в брак и думали, что они более святые, чем те, которые выходят замуж. Это попытка угождения Богу плотскими достижениями, придуманными просто своей фантазией. Все это крайне опасно, друзья, потому что по одной простой причине. Все это крайне опасно. Может быть, это немного жестко звучит, но я не хочу извиняться. Но, друзья, это действительно так. Если человек не верит в одну только благодать в деле оправдания, он может хвалиться тем, что живет на столбе, тем, что родил несколько десятков детей. Но когда он предстанет перед Богом, он не сможет спастись, потому что спасение дается только по милости и благодати Господа. Взгляните, пожалуйста, на стих 7 и 8 3 главы. Как Павел относился к своим достижениям плоти? Мы немножко заглянем вперед. «Но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Приобретение Христа – это синоним спасения и близких отношений с Богом. Павел говорит, чтобы спастись и иметь близкие отношения с Богом, я перечеркнул все свои многолетние усилия оправдаться делами плоти. Легко ли это было ему, как вы думаете? Так легко. Ничего, с детства родился, все соблюдал, что же церковь гнал. Потом сказал, ну это пустяк. Это было очень тяжело для него, я думаю. Но Бог сотворил это чудо в его сердце. По-человечески тяжело, но по милости Божьей возможно. Поэтому, смотря сегодня на 4 стих, 4, 5 и 6, мы будем смотреть на Павла, на его заслуги, на его достижения в деле оправдания. Не для того, чтобы заметить его хвастающимся, хвалящимся своими достижениями, а для того, чтобы увидеть, во-первых, бессмысленность надежды на плоть. И, во-вторых, признаки надежды на плоть, признаки ложной надежды на плоть. В сегодняшней проповеди всего два пункта. Первый – бессмысленность надежды на плоть. Второе – признаки или отличие надежды на плоть. Давайте начнем с первого. Прочитаем сначала стих 4. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Этот стих открывает нам бессмысленность надежды на плоть. Павел легко бы мог быть чемпионом среди тех, кто надеется на плоть. Вы знаете, сегодня проводятся разные конкурсы, чемпионаты, наверное, во всех сферах. Чемпионат среди парикмахеров, среди кого угодно. Если бы можно было провести чемпионат мира среди религиозных законников, среди тех, кто надеется на плоть, то, скорее всего, первое место занял ли бы кто? Павел бы занял первое место. Павел. Не те люди, которые приходили и навязывали евангельской церкви закон, они были далеки от этого вообще. А первое бы место занял Павел. Посмотрите, он говорит об этом в 4 стихе. «Если кто и думает надеяться на плоть, то более я». То есть я больше всех. То есть я чемпион в этом смысле, в этом деле, в этой сфере. Я профессионал, чемпион, знаток, специалист высшего уровня и более всех разбираюсь в этих вопросах. Вы уже чувствуете этот сарказм Павла и такую как бы трагикомедию, что ли, если хотите, которая складывалась вокруг церквей, основанных им. Смотрите, Павел, чемпион в деле законничества, перечеркнул это все и стал проповедовать Евангелие благодати после встречи со Христом в Дамаск. Затем законники, которые не были ни иудеями, ни обрезанными в восьмой день, стали проникать в церкви, основанные Павлом, и стали им навязывать то, от чего Павел уже давно отказался, и то, в чем он был великий специалист, а они всего лишь навсего дилетанты. Так что, когда законники, угрожающие церквам, основанным Павлом, пытались навязать обрезание, все это могло вызвать на устах Павла лишь снисходительную улыбку. Понимаете, о чем? И он показывает здесь свое превосходство над ними. Они говорили о законничестве, о спасении через закон. Они говорили об обрезании, а сами, скорее всего, были обрезаны во взрослом состоянии. В отличие от того правоверного иудея, которым был Павел, обрезанный на восьмой день. После рождения. Они проигрывали ему во всем, и мы увидим это дальше. Они проигрывали ему и в происхождении, и во времени обрезания. Они не происходили из колена Вениаминова, из такого популярного или авторитетного колена. Конечно, скорее всего, они не были евреями от евреев, то есть не оба их родители были евреями. Если вообще хоть кто-то был, они были, скорее всего, прозелитами. В общем, они были дилетанты. Но что интересно, Павел, великий специалист, если хотите, великий рекордсмен в деле спасения через достижение плоти, говорит в стихе 7, а это все тщета, а в стихе 8 говорит, это ссор, мусор или отходы. Он достиг верха, самой высокой ступени в достижениях плоти, самой высокой точки в попытке угодить Богу делами закона. И стоя на этой вершине, он говорит, это все мусор. Тщета, бесполезна в деле спасения. И он, стоя с этой вершины, мог посмотреть вниз, где там, далеко в подножье этой горы, карабкаются законники и кричат ему, что спасаться нужно не благодатью, а через обрезание. Это глупость, бесполезность. Таким образом, показывая свое превосходство в плотской религии дел, Павел показывает бессмысленность их усилий. Вы это видите, друзья, вы понимаете, о чем он говорит. А на фоне Павла, что же говорить о нас, о современных христианах, о жителях города Ростова? Если Павел стоит на этой вершине горы, законники поднялись чуть выше нас, может быть, то где же мы? Где же те, кто хвалится сегодня надеждой на плоть? Усилиями плоти, достижениями, своими заслугами в деле спасения. Как глупо выглядят те верующие, у которых спрашивают, а вы спасены? Они отвечают, думаю, да, потому что уже заработал. Что заработал по сравнению с Павлом? Что? Поднялся на полметра над уровнем моря, когда он стоит на скале в несколько километров и кричит оттуда всем законникам, это тщета, это ссор, это мусор, это не спасает. А люди снарядились самыми лучшими снаряжениями альпиниста и отчаянно карабкаются в эту гору, но залезть не могут. Да хотя бы потому, что, как бы они ни старались, некоторые вещи уже даются по происхождению. И как бы ни старался современный законник, он не родился в той системе, в которой родился Павел. Поэтому, если вы видите человека, который говорит вам, навязывает вам закон для спасения, навязывает вам дела плоти для спасения, задайте ему простые вопросы. Я говорил мне в прошлый раз, спросите его, а вы из какого колена? Я думаю, это их обезоружит. Вы из какого колена? Являются ли оба ваши родители евреями? Воспитывались ли вы с детства в строгом фарисейском учении? Были ли с юности у ног какого-нибудь учителя типа Гамалиила? Знают ли все люди вас вокруг?
и в церкви, и там, где вы торгуете, как безупречного человека, у которого нет ни одного ни малейшего недостатка. Знают ли вас таким? Павла таким знали. А вас знают таким? Вообще нет недостатков. По праведности законной непорочный, конец 6 стиха. Абсолютно нет, никто не мог подойти к Павлу и сказать: а знаешь, у тебя проблема. Никто, все были шокированы его законнической жизнью, самоправедностью. Это было таким впечатляющим, что он мог сказать: непорочно, не подкопаешься ко мне. И даже если и найдется человек, еврей от евреев, из колена Вениаминова, можно из Иудина, это два престижных колена, либо из колена Иудина, либо из Вениаминова, это котируется. Если из других, уже все, уже ниже. Если оба его родители евреи, если он обрезан в восьмой день, если его все знают как безупречного человека, если вы найдете такого, это будет трудно, правда? Скорее всего, не найдете. Но даже если найдете, скажите ему, что это тоже бесполезно в деле спасения. Потому что так написал апостол Павел. Это тщета, это мусор, ссор, пустота. А если он до этого не дотягивает, то пусть стесняется, сядет сзади и стыдится своего несовершенства в деле оправдания. Он не чемпион, он не финалист даже этого состязания. Он далеко на задворках, он только по происхождению не входит даже в участники этого соревнования. Он проиграл, у него нет шансов. Вот таким простым способом, понимаете, да? Павел показывает бессмысленность надежды на плоть. Итак, надежда на плоть спасения бессмысленна, потому что никто не может быть таким самоправедным, как был Павел. Все, и наши знакомые, большинство людей уступают ему. И даже если бы они равнялись ему, это все равно бесполезно. Итак, первый пункт. Мы не должны надеяться на плоть, потому что надежда на плоть бесполезна, бессмысленна. Проверьте свое сердце. Понимаете ли вы, что надежда на плоть спасения бесполезна, бессмысленна, в ней нет смысла? Она глупость. Это не элемент гордости, это элемент позора. Читай мусор. Я думаю, вы проверяете свои сердца, я думаю, вы размышляете, вы находитесь в молитвенном состоянии, вы думаете о ваших близких, вы думаете о ваших знакомых, вы думаете о ваших родственниках, вы хотите им помочь, вы хотите помочь тем, кто еще надеется на плоть и идет в ад. Всякий, кто надеется на плоть, он же идет в ад, да? Так, это ясно? Он религиозный, подобно Павлу, но он надеется на плоть, и поэтому он неверующий, он невозрожденный. Вы будете сделать все, чтобы сражаться за их души, а легко ли будет с ними? Нет, они утвердились в своем законничестве, они закоренели, они полны гордости, и если Бог не пробудит в их сердцах веру, они так и умрут в своей надежде на плоть и навечно погибнут. Сражайтесь за их души, спасайте их, помогайте им, объясняйте им Евангелие благодати. Это единственный путь на спасение, другого нет. Надежда на плоть бессмысленна. Второй пункт сегодняшней проповеди. Обратимся теперь к стиху 5 и 6. Эти стихи описывают основания для надежды на плоть, или признаки, если хотите сказать, надежды на плоть. Основания для надежды на плоть. Давайте отметим 5 оснований, дающих ложную надежду на плоть спасения. Отмечая каждое из этих оснований, проверяйте себя, насколько я свободен от всего этого. Истинно верующий свободен от этих 5 признаков надежды на плоть. Истинно верующий не строит свое упование ни на каком из этих 5 признаков надежды на плоть. Первое основание, первый признак надежды на плоть – тщательное соблюдение религиозных обрядов. Стих 5а. Обрезанный в 8-й день. Это тщательно, это точно. Это не в 7-й, не в 9-й. Точно, как Бог сказал этот обряд соблюдать. Так точно и соблюдаю. Обрезанный в 8-й день. Павел говорит: я не прозелит, я не обращенный из язычников, я не тот, кого обрезали в сознательном возрасте. Я точно, тщательно, со всеми требованиями Ветхого Завета. Конечно, оппоненты Павла не имели в своем активе ничего подобного. Это должно было их устыдить. Это должно им показать их дилетантское состояние. Но что хочет Павел этим сказать? Он хочет сказать простые вещи. Даже самая тщательная надежда на плоть спасения бесполезна. Даже самое тщательное соблюдение религиозных обрядов, если вы надеетесь на него, это бесполезно. Это бесполезно. Погибающий религиозный грешник наших дней, надеющийся на тщательное соблюдение религиозных обрядов. Знаете, как он мыслит? Он говорит: Господи, хожу, пощусь, молюсь, жертвую. Ну, это параллельно с молитвой фарисеев, вы помните, да, в храме? Праздники христианские, помню, что же тебе еще надо?
Поэтому Бог обязан взять меня на небеса.
Потому что я все тщательно выполняю.
Чем дальше сердце человека, послушайте, это очень внимательное предложение. Я здесь в конспекте взял его в рамочку.
Чем дальше сердце человека от истинного богопочитания, тем сильнее он привержен тщательному следованию мертвой религии внешних обрядов.
Я готов повторить.
Чем дальше сердце человека от истинного богопочитания, тем сильнее он привержен тщательному следованию мертвой религии внешних обрядов.
Друзья, не думайте, что кто-то оправдается перед Богом, потому что все тщательно выполнял. Послушание – это плод спасения, но никогда не может быть результатом спасения. Спасение никогда не может быть результатом послушания. Очень просто. Сначала спасение, потом послушание. Это путь в небо. Если послушание должно привести к спасению и к оправданию, это путь в погибель.
Первое основание, первый признак надежды на плоть – тщательное соблюдание религиозных обрядов. Второе основание ложной надежды на плоть – особое происхождение.
Я не простой человек, я из особой семьи. Смотрите, стих 5b.
Из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев лучше нельзя.
Лучшего происхождения, лучшей родословной нельзя иметь в деле спасения. Вы имеете хотя бы одно положение?
Из рода Израилева, Израиль – особое имя, данное Богом Иакову после борьбы с ним, Бытие 32 глава. Говоря «я из рода Израиля», Павел указывает на свое происхождение от Авраама, потому что Иаков был его потомком. Дальше он говорит «из колена Вениаминова», это особое колено, очень уважаемое в Израиле. Ну, прежде всего, Вениамин был сыном Рахили, не просто какой-то, а любимой жены Иакова. Из колена Вениаминова происходил первый царь Израиля Саул. И когда, помните, после Соломона царство разделилось на северное и южное, и в северном стало процветать идолопоклонство, то колено Вениаминова – единственное колено, которое осталось с коленом Иудиным. Колено Иуды и колено Вениамина – вот два колена, из которого состояло южное царство. Все остальные 10 колен, они ушли в северное царство. Так что, когда Павел говорит «я из колена Вениаминова», это очень престижно. Это так престижно, это так высоко, это такая родословная, это такое происхождение. И дальше он еще добавляет «еврей от евреев». Ну, это он говорит, этими словами говорит, что оба мои родители евреи. Если вы помните, у Тимофея только один родитель был евреем, то здесь он говорит «я полностью чистокровный еврей, еврей от евреев». Ну, слово «еврей» – этнический термин. «Еврей» употребляется в Писании впервые в книге «Бытие», «Бытие 14.3». Это слово означает «потомок Эвера». Авраам был потомок Эвера, так называли израильтян чужеземцы, и так они называли сами себя. И Павел говорит «я еврей от евреев, я потомок Авраама, лучшая родословная, чистокровный еврей, и мать, и отец евреи». Если бы особое происхождение спасало, то Павел был бы спасен. Если особое происхождение хоть кого-то спасло бы, то оно бы спасло Павла. На фоне этого происхождения Павла, которое было высоким и которое было тщетой, он посчитал, не спасало, как высоко звучат слова «мы русские верующие». Высоко впечатляет, да? Люди так говорят. «Мы из русского братства». Фу. Или высоко впечатляет «да она». Не из христианской семьи, у нее мать неверующая. А у меня верующая.
Аплодисменты хотелось бы сделать, но по традиции нельзя. Поэтому просто остается разводить руками.
Друзья, надежда на плоть не спасает, даже если вы евреи от евреев.
А если вы наполовину русский, наполовину украинец, я думаю, здесь 50% таковых, то это вообще не спасает. Это вообще не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу.
Человек, который думает, что его особая национальность, принадлежность или происхождение из христианской семьи приближает его к Богу.
Встречали таких людей? Мы потомственные, мы не так просто, не с улицы пришли, не с мира. Не эти, которые не знают всех тонкостей и хитрости плетения религиозной жизни. Мы здесь, как рыба в воде. Друзья, печальную вещь скажу. Вы знаете, внешне правильных религиозных детей и подростков, которые не имеют поклонения перед Богом, у которых верующие родители, их как называют?
ДВР, да?
Но я думаю, это неправильное название. Потому что, смотря на некоторых их родителей, их нельзя называть ДВР, потому что их родители тоже такие же. Так что они, может быть, внуки или дети ДВР. Такое тоже бывает. Так что оставьте всякую надежду на свое происхождение высокое. Его нет вообще. Придите, если вы спасены, придите в небеса. Подойдите к апостолу Павлу. Вы знаете, что там будет общение. И расскажите о своих религиозных заслугах. Он даст вам библейский урок. Он вам расскажет, я думаю, здесь он кратко написал, 5 и 6, так кратко. Понимаете, биография жизни, его усилия, страдания в двух стихах. Так, по ревности, гонитель Божий, да вы знаете, это боль, это смысл его жизни, который он перечеркнул. Так что оставьте всякую надежду на плоть, которая языческая и не имеет ничего близкого с высоким происхождением Павла, которое тоже бесполезно. Третье основание, дающее ложную надежду на плоть спасений – приверженность строгому учению. Вот он, третий признак ложной надежды на плоть спасений – приверженность строгому учению, по учению фарисеев, стих 5В. Я заметил, я сегодня читал богословие немножко утром, Милард Эриксон, интересный там материал, я читал о природе церкви. И он пишет, что вообще богословские труды о природе церкви, их меньше всего. Потому что люди думают, что что такое церковь, и так понятно. Некоторым кажется, что и так понятно, что такое церковь. И от этого многие религиозные системы называются церквями, но не являются ими по своей сути. И некоторые люди определяют подлинность церкви по строгости учения относительно внешних второстепенных вопросов. Чем строже, чем больше закона, тем более правильно. Чем меньше законничества, тем менее правильно. Так что люди, находящиеся в законнических церквах, с одной женщиной общался, у них сначала нельзя было иметь дома телевизор, теперь нельзя даже газеты читать и нельзя даже в транспорте на людей смотреть, потому что люди одеваются очень развращенно, и это грех. И она вот стоит, в пол смотрит, потому что ей нельзя. И на непосвященного, неверующего человека это производит впечатление: вот это святость! Если уж я в такой религиозной системе буду, то точно в рай попаду. И опять мы возвращаемся к этой горе. На вершине стоит Павел, который по учению фарисей, а внизу карабкаются люди, которые по учению не фарисеи. Учение фарисеев было самым строгим, ортодоксальным учением иудаизма. Некоторые вообще доходили до безумия, я уже говорил вам, были оцарапаны, например, фарисеи, которые хвалились своими синяками и шишками, разбитым лицом. Чем более лицо было разбито, тем считалось больше святости, потому что оцарапанные эти фарисеи, они при виде женщин закрывали глаза и натыкались на предметы, на углы домов. Чем больше ссадин, тем чаще закрывал глаза, тем больше разбился, не пожалел своего лица, не пожалел своих сил, готов истекать кровью, только бы не взглянуть на женщину. Строгое учение, правда, да? На непосвященного человека кажется, вот где святость-то, вот где праведность-то. Сегодня приверженность строгому учению кажется святостью, но это не так. Вы знаете, есть религиозные группы, которые запрещают переливать кровь, например, святители Иеговы. Строгое учение, правда? И люди умирают, строго умирают. Вот у нас строго. Если попадешь в беду, в аварию, кровь нельзя переливать, и мы умерли. А у вас можно? Значит, у вас не так строго. А раз не так строго, значит, не так свято. А раз не так свято, значит, не оправдаешься перед Богом. Есть религиозные группы, которые запрещают пользоваться достижениями технического прогресса, электричеством, автомобилем, авиатранспортом, компьютером, телефоном. Телефоном, причем вот у амишей, телефоном нельзя пользоваться, который на проводах, потому что он дает прямую связь с миром. Радиотелефон или мобильный не имеет проводов, следовательно, связь с миром не такая, и уже к нему взгляд другой. До изобретения радиотелефонов и мобильных телефонов у амишей в конце двора ихнего стояла такая будка, наподобие наших туалетов, которые на садах устанавливают. И к этой будке были протянуты провода. Поэтому, когда ему нужно позвонить, он зашел, там поговорил, чтобы не все время оскверняться. И в дом. Строго, правда? Святость, правда? Ну, по сравнению с Павлом, смешно. Третий детский разряд. А он мастер спорта международного класса. Итак, друзья, приверженность строгому учению. Если вы думаете, что я в такой законнической системе, И поэтому я оправдаюсь. Это признак неверующего человека. Это признак надежды на плоть спасения. Это не спасает. Павел говорит, это бесполезно. Я по учению был фарисеем, это бесполезно. Вы все отстаете со своим обрезанием для церкви. Это вообще какое-то, знаете, что-то недоделанное, какой-то недоделанный закон. Обрезание для церкви. Если уж обрезание, так по иудейской системе, как я это делал, все от А до Я. А вы что-то половинку какую-то выкроили и пытаетесь ее внедрить, она не внедряется. Это вообще нелепость. Согласитесь, все эти запреты, строгое учение только кажется святым, но обманывает людей и воспитывает религиозных гордецов. То он не перелил кровь, чуть не умер и выжил, и стал героем в глазах этих законников, этой системы. А сам неверующий человек. Четвертое основание, дающее ложную надежду на плоть спасений, ревность в служении. Это вообще интересно. Стих 6а. «По ревности гонитель церкви Божьей». Оппоненты Павла проигрывали ему и в этом. Они навязывали церкви законничество. Павел боролся с церковью, утверждая законничество. Они были очень милые оппоненты для него. Потому что если бы они поменялись ролями, он бы их всех арестовал и убил. Он уже шел в Дамаск с письмами. Этим он высмеивает их ревность. В своей ревности-то они не такие, как он. Они рассказывают ему о ревностном служении Павлу. Да попадись они ему пару десятилетий назад, от них бы ничего не осталось, от этих ревнителей. Так что ревностное служение может впечатлять, ревностное служение может удивлять. Но знаете, чего оно не может? Оно никогда не может быть достаточным основанием для спасения. Вообще ревность считалась в иудаизме высочайшим качеством. В 68-м псалме Давид восклицает: «Ибо ревность по доме твоем снедает меня». И Павел обладал этой добродетелью. Его знали как ревностного законника, фарисея, который настолько любит все эти законнические вещи, что не может терпеть малейшее отступление от иудаизма и готов карать мечом закона любого, кто не играет в его религиозные игры. Кстати, которые он играми не считает. Это я. Это такое наблюдение со стороны. Так что можно десятилетиями быть в церкви, можно быть ревностным. Кстати, когда вам кто-то говорит: «Я служу, я то делаю, я то, и поэтому я заслужу спасение», скажите ему: «А был ли ты ревностным до того, чтобы гнать других людей?» Не был, а Павел был. Значит, ты ему уступаешь. Раз ты ему уступаешь, значит, ты ему проигрываешь. Твоя надежда на плоть слабей, его больше, а его бесполезно. Опять тупик, опять бессмысленность надежды на плоть. Ревностное служение как результат спасения – это верно. И о чем Павел с удовольствием говорит в конце второй главы, хвалит Епафродита и Тимофея. Епафродита как того, кто готов был умереть. Это ревностное служение, и это хорошо, но это как плод спасения. Но ревностное служение свое, до обращения, Павел называет мусором, навозом. Еще это слово переводит – сор. Ревностное служение как средство для достижения спасения – неверно. И последнее, пятое основание, дающее ложную надежду на плоть спасения – внешняя праведность. По праведности законной непорочной. Вы проверяете свои сердца, надеюсь, да? Вы не думаете о каком-то человеке, с которым у вас не сложились отношения в последнее время. Вы проверяете свои сердца, и вы смотрите этот пятый признак ложной надежды на плоть – внешняя праведность, по правде законной, непорочной, то есть по внешним нормам праведной жизни, установленных Божьим законом, Павел был идеальным человеком. Смотря на него, никто не мог упрекнуть его ни в чем. Все, что требовал закон, внешне Павел исполнял. А закон требовал много. Я сейчас не хочу углубляться во все эти тонкости, но закон требовал очень много. И простой человек, которого фарисеи Иоанна 9 глава считали чернью, потому что он даже не мог разобраться в этих всех тонкостях закона. Он даже не мог их запомнить. Он был безнадега в их глазах. Хотя, конечно, обрезание и принадлежность к Аврааму считалось гарантией вечной безопасности. Но Павел знал и выполнял все. Это был уникальный человек. Как он все это мог запомнить? Он запомнил, он все это выполнял. По человеческим меркам Павел был максимально праведным, услужливым, добрым, к старым, пожилым людям почтительным. Все, как в иудаизме положено. Бедным помогал, жертвовал, читал закон, молился, жертвовал, постился. Все, что надо. Все, одевался как нужно. Кисточки, все это, повязка на руке, на лбу. Все, вот это Павел. Он все это выполнял идеально. Все было на высшем уровне. Закон на лбу, на руке, все четко. Никто не мог ничего ему предъявить. И он говорит, это бесполезно, это дьявольский самообман, это ложная надежда на плоть. Он говорит, это не путь спасения, это путь в погибель. Тот, кто надеется на внешнюю праведность спасения, может выглядеть в глазах людей как ангел, а в глазах Бога как бес. Порой за внешней самоправедностью, за длинными одеждами и религиозными речами скрывается злое, неверующее, непокорное сердце. Надеюсь, друзья, мы понимаем, что надежда на плоть спасения – признак неверующего человека. Живите надеждой на милость и благодать Божью. Если вы заметили у себя в своем сердце надежду на свои человеческие достижения, сейчас же просите у Бога прощения, просите у Него милости и возложите все свое упование на благодать Христову, на Его праведность, вмененную всем верующим. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!